Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на нашу волну. 12 часов, 10 октября, понедельник на календаре. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Меня зовут Светлана Принцева, и в сиднейской студии также со мной сегодня для вас работает Виктория Станкеева. Вот что наша команда для вас приготовила.
Мы все-таки говорим о единичном, очень большом катастрофическом явлении. Такой выброс все равно является экологическим преступлением с точки зрения, во всяком случае, с точки зрения последствий для климата. Потому что это большой объем дополнительного метана, который мог бы не быть выделен.
По следам утечек газа на нитях газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» Лера Швец поговорила с Евгением Симоновым, экологом и общественным активистом из Канберры, который прокомментировал возможное влияние утечек метана на окружающую среду Балтийского моря, а также климата в целом. Новый выпуск экономического обзора от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича сегодня посвящен строительному сектору Австралии. Узнаем о том, как организован в Австралии дородовой уход. Ирина Бурмистрова подготовила для вас материал на эту тему в рамках нашей рубрики «Settlement Guide». И на прошлой неделе в местных русскоязычных группах на Фейсбуке активно обсуждали новость о том, что в Австралии пройдет русский кинофестиваль. Фестивалю на самом деле уже 19 лет, и проводился он каждый год, включая ковидный период. Но многих возмутило, что сейчас, во время войны в Украине, организаторы решили все равно его провести. Мы пригласили в студию основателя и бессменного директора кинофестиваля Николая Максимова, чтобы он прокомментировал такое решение. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. И прямо сейчас вас ждет экономический обзор от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича. Сегодня речь пойдет про строительный сектор Австралии.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня поговорим о положении в строительной индустрии в связи с общим состоянием экономики в Австралии. Когда мы слышим, что повышение судного процента может снизить спрос на жилье и тем самым обрушить его цены, не нужно забывать о другом факторе роста или снижения цен – предложении. Чем больше строится нового жилья, чем больше домов и квартир попадает на рынок, тем при прочих равных условиях ниже цены. И наоборот, если количество новых единиц жилья снижается, то это влияет на повышение цен. В каждый данный момент времени цена балансирует предложение и спрос. Таким образом, со стороны предложения цены зависят в частности от того, сколько единиц нового жилья, отдельных домов и квартир, в текущий период времени могут построить строительные компании. Между тем, в средствах массовой информации прозвучали следующие цифры. Естественный рост количества новых австралийских домашних хозяйств, которым требуется жилье, плюс увеличивающаяся иммиграция в ближайший год потребует около 200 тысяч единиц нового жилья. Именно нового. И это в дополнение к тем выставляемым на рынок имеющимся домам и квартирам. В то же время, в этом году строительная индустрия сможет сдать в эксплуатацию не более 175 тысяч единиц нового жилья. То есть налицо очевидное физическое превышение потребностей над возможностями отрасли. Почему это происходит? Здесь действует несколько причин. Во время пандемии в 2020-2021 финансовом году в целом по стране обанкротилось 953 строительные компании. От больших до совсем маленьких. Это много, но гораздо меньше, чем в предыдущем финансовом году, 1447. И все потому, что индустрия получила существенную государственную помощь. С одной стороны, она, помощь, помогла сохранить деловую активность и рабочие места. Но с другой стороны, вливание заемных средств в экономику подстегнуло инфляцию и вызвало рост процента, что в свою очередь является фактором снижения спроса на рынке жилья и устойчивости компаний в строительной индустрии. И это не единственная причина банкротств в строительной индустрии, количество которых в ближайшее время должно увеличиться, и сокращение строительства нового жилья. Во время пандемии население получило огромный объем субсидий на усовершенствование и расширение имеющегося жилья. Строительные компании начали набирать портфели заказов, с которыми они были не в состоянии справиться. При этом нужно понимать, что те отрасли, которые работают на проектах по усовершенствованию и расширению имеющегося жилья, не строят новых домов и квартир. Между тем, строительная отрасль несколько раз спорадически закрывалась на карантин. И даже когда можно было работать, рабочие, заразившиеся ковидом, не могли выходить на работу. И в целом по отрасли это вызвало беспрецедентный дефицит рабочей силы, который продолжается до сих пор. Не хватает рабочих всех ключевых строительных специальностей, требующих высокой квалификации. Плотников, каменщиков, бетонщиков, кровельщиков, изготовителей встроенной мебели. Все эти специальности требуют 4 лет ученичества, включающего теоретическую подготовку и обучение на рабочем месте за очень низкую заработную плату. А в условиях дефицита рабочей силы во многих других отраслях можно найти работу, не требующую ученической подготовки, и за зарплату существенно выше ученической. Я уже упоминал в одном из прошлых подкастов, что в строительной индустрии в последние несколько лет зарплата растет в 2 раза быстрее, чем в остальных отраслях экономики. Хорошо для строительных рабочих, но плохо для не самых финансово крепких компаний. Это одна из причин банкротств строительной отрасли и сокращения числа завершаемых строительных проектов. Далее. Пандемия вызвала перебои с поставками строительных материалов, особенно импортных. Большая часть сантехнического и кухонного оборудования привозится в Австралию из-за границы. Используются импортные отделочные материалы, плитка, покрытие полов и внешние облицовочные материалы. Пандемия вызвала как перебои с производством импортируемых компонентов, так и трудности с их транспортировкой. Эти проблемы не преодолены до сих пор. А они вызывают как рост цен на эти материалы, а значит подорожание строительства, так и его замедление. В последние годы обозначилась еще одна проблема, из-за которой замедляется рост количества новых единиц жилья. Люди хотят жить все в больших домах. Сегодня строятся дома в 2 раза больше по площади, чем те дома с 3-4 спальнями, которые строились 40-50 лет назад. А это само по себе требует больше ограниченных ресурсов на каждый дом, сокращает количество новых построек. Но и это еще не все. Население растет, и большие города растут и захватывают новые площади. Но те, у кого достаточно денег, не хотят отъезжать далеко от центров городов и в то же время хотят иметь гораздо большее жилье. Поэтому возникла новая тенденция. В сложившихся районах с имеющейся инфраструктурой, школами, госпиталями, торговыми центрами, покупаются еще вполне приличные крепкие дома, требующие разве что косметического ремонта. Эти дома сносятся, и на их месте строятся новые, в 2 раза большие. Таким образом расходуются дефицитные трудовые и материальные ресурсы, но не создается дополнительное жилье. Мне кажется, что это недоработка местных органов управления, отвечающих за городское планирование, которого никто не отменял даже в самых рыночных экономиках. Все вышесказанное увеличивает средние сроки строительства. 20-30 лет назад на строительство семейного дома уходило 6 месяцев. Последнее десятилетие этот срок увеличился до 9 месяцев, а со времени начала пандемии до 12 месяцев. Но при всех перечисленных проблемах у строительной индустрии есть одно достоинство. Она ближе к самоорганизующемуся свободному рынку, чем многие другие сектора экономики. А значит, есть надежда, что рано или поздно дела в ней наладятся.
Я напомню, что это был экономист университета Монаш Геннадий Казакевич. Кстати, все материалы, все выпуски экономического обзора мы размещаем на нашей странице в Фейсбуке SBS Russian. И когда вы приходите туда и оставляете комментарии, задаете вопросы, Геннадий вам отвечает и комментирует. Поэтому приглашаю вас на страницу SBS Russian. Мы всегда ценим ваше мнение, ценим ваши комментарии и ценим любую обратную связь. Ну что же, наша программа продолжается и переходим к другим материалам. Идет расследование утечек газа на нитях газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Несколько дней назад Служба безопасности Швеции опубликовала отчет о ходе расследования и заявила о том, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Мы поговорили с Евгением Симоновым, экологом и общественным активистом из Канберры. Евгений прокомментировал возможное влияние утечек метана на окружающую среду Балтийского моря, а также на климат в целом. Подробности в материале Леры Швец.
В ночь на 26 сентября в Балтийском море возле датского острова Барнхольм на нитях газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли утечки газа. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Позже полиция Швеции опубликовала отчет о ходе расследования. Согласно отчету, на газопроводах произошли взрывы. Служба государственной безопасности Швеции при этом отметила, что диверсия и преднамеренный взрыв получают все больше подтверждений. Эколог Евгений Симонов из Канберры объединился с коллегами из разных стран, и с начала войны в Украине вместе они ведут рабочую группу Ukraine War Environmental Consequences Work Group. Группа собирает, проверяет и анализирует информацию о влиянии военных действий в Украине на окружающую среду. Мы поговорили с Евгением о последних событиях в Балтийском море и о последствиях утечки газа для климата и для морской среды в частности.
Мы знаем, что прорвало мистическим образом 4 трубы. Мы знаем, что эти трубы были не в употреблении, то есть имеется в виду, что ни по одной из них в это время газ не перекачивался потребителям, потому что они уже были предметом санкций, баталий и прямого газового шантажа, инструментом, я бы сказал. По разным оценкам, из этих труб, так как в них все равно находится природный газ, этот природный газ устремился наружу, и наружу устремилось от 115 до, может быть, и больше 300 тысяч кубометров этого газа. Специалисты из отрасли сказали, что это самая большая утечка из газотранспортной системы, которая когда-либо была в мире. Основную часть этого газа, процентов так 95, составляет метан. Болотный газ, вполне понятное соединение, которое в природных условиях как раз выделяется в самых разных водоемах, где не хватает кислорода, в зонах бедных кислородом или при отсутствии кислорода, в частности, на дне морей. Ну, а в человеческой деятельности это выделяется при заполнении водохранилищ, когда начинает гнить органика на дне в безкислородных условиях, в желудках животных, ну и на рисовых полях. Ну и больше всего его все равно выделяется при работе нефтегазового сектора, как утечки из труб и утечки в местах добычи и утечки в местах потребления. Эти утечки, они огромны. Поэтому на всякий случай, когда это произошло, значительная часть обозревателей стала говорить, что с точки зрения годового выброса метана всеми остальными просто функционирующими предприятиями нефтегазового сектора, это не так много, это первые проценты. А с точки зрения антропогенных выбросов, в целом это доли процента за год. Но сравнение такое не вполне корректно, потому что мы все-таки говорим о единичном, очень большом катастрофическом явлении. Такой выброс все равно является экологическим преступлением с точки зрения, во всяком случае, с точки зрения последствий для климата. Потому что это большой объем дополнительного метана, который мог бы не быть выделен, который мог бы быть выделен в виде 80 раз менее опасного углекислого газа, если был бы сожжен в домохозяйствах Европы, условно говоря. И, соответственно, как бы ни была эта прибавка мала в сравнении со среднегодовым головотяпством, который и так происходит, это все равно очень большая прибавка. Это примерно треть выбросов Дании. А что касается рыб, там все не до конца понятно. Во-первых, естественно, мы подняли всякие исследования, которые были до этого. Потому что сейчас там на месте, прямо сейчас, так сказать, ну, фотографии всплывших рыб нам пока не показали, по-моему. Приходится смотреть на аналоги. Выясняется, что все достаточно плохо изучено. Один из лучших экспериментов был поставлен советской властью в 80-е годы в Азовском море. У них там образовался в результате неудачного бурения стабильный выход метана, который длился несколько месяцев, и они там, так сказать, мерили это в хвост и в гриву, привозили, так сказать, этому метану бедных осетров и камбалу и все прочее, и смотрели, как они от этого дуреют. Действительно дуреют. Осетры чуть меньше, камбалы чуть больше, от 30 до 60% рыбы у них в экспериментах сдохло. Дикие рыбы вокруг на довольно большом расстоянии тоже не сильно хорошо, также нехорошо себя чувствовали. Действительно была большая смертность ихтиофауны, была гораздо еще больше, это подтверждено другими исследованиями. То есть метан замещает, ну, в какой-то степени кислород, если он много его растворено в воздухе, и большое его количество при попадании в дыхательные органы вызывает изменение поведения и существенное отравление. На какой большой площади это будет? Ну, это будет там на первые километры, по всей видимости, от происходящего, и будет происходить, пока там высока концентрация метана в воде. В принципе, такое воздействие, естественно, обратимо. То есть в тот момент, когда перестанет идти метан, воздействие исчезнет, оставшиеся организмы размножатся. То есть, в принципе, такой серьезной экологической катастрофы в Балтийском море по этой линии, по всей видимости, не ожидается. Но вопрос в том, а не затронул ли этот взрыв какие-нибудь старые снаряды с химическими боеприпасами, которые топили в огромном количестве в Балтийском море. И вот этот вопрос остается открытым. То есть нас успокаивают, что нитка была проложена в 40-50 километров от основных мест сброса боеприпасов во Второй мировой войны. С другой стороны, известно, что часть боеприпасов была раскидана более широко. Ну и хорошего картирования для этих боеприпасов, то есть пытались сделать картирование, но, по всей видимости, его все равно нет. Дальше все зависит, так сказать, взрыв-то был большой, сильный. От взрыва, кстати, тоже погибла масса всякой живности. Просто потому что, ну как рыбу динамитом глушить, только в 1000 раз сильнее. Пока я не видел сообщений, чтобы были обнаружены какие-то характерные для химических боеприпасов вещества. Но, с другой стороны, там вообще-то 5-мильная зона запрета мореплавания в данный момент. То есть все еще изучение последствий конкретно этого происшествия все еще впереди.
Я напомню, что это был материал Леры Швец. Она поговорила с экологом и общественным активистом из Канберры Евгением Симоновым. Евгений Симонов с коллегами-экологами из разных стран создали рабочую группу, изучающую экологические последствия войны в Украине. И на нашей странице веб-сайта вы можете найти этот материал, который мы только что послушали, и также ссылки на другое интервью с Евгением на эту тему. Заходите, пожалуйста, sbs.com.au/language/russian. Ну а мы сейчас прервемся на короткую паузу, продолжим сразу после нее. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Вы слушаете радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Последние статистические данные показывают, что в Австралии чуть более 75% женщин обращались за уходом в течение первых 14 недель беременности. Врачи говорят, что начало осмотров на ранних сроках беременности может иметь существенное значение. Почему это важно? Ирина Бурмистрова представит вам новый выпуск нашей постоянной рубрики «Settlement Guide».
Дородовой уход, antenatal care, направлен на улучшение здоровья и профилактику заболеваний как у беременной женщины, так и у ребенка. Исполнительный директор мультикультурного центра женского здоровья в Мельбурне доктор Адель Мердоло говорит: Важно встретиться с практикующим специалистом на раннем сроке, заранее записаться на прием, как только вы узнали о беременности, и затем регулярно посещать специалиста, потому что дородовой уход помогает врачу определить, есть ли какие-либо признаки каких-либо проблем во время беременности. Согласно данным, опубликованным Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения, в 2019 году 55% женщин начали получать дородовой уход в течение первых 10 недель беременности. Последние имеющиеся данные показывают, что женщины-мигрантки получают дородовую помощь гораздо позже, чем женщины-немигрантки. Мы знаем, что мигрантки обращаются за дородовым уходом намного позже, чем немигрантки. Правительство Австралии рекомендует женщинам пройти первый прием дородового ухода в течение 10-недельного периода. Но мы знаем, что даже через 20 недель 20% женщин-мигранток не имеют доступа к дородовому уходу. Эти цифры характеризуют ситуацию по всей Австралии. Но если вы посмотрите на некоторые конкретные социально и экономически неблагоприятные районы, то показатели будут еще ниже. Мы также знаем, что в Австралии есть группы женщин-мигранток, которые вообще не обращаются за дородовой помощью. По словам доктора Мердоло, регулярные осмотры помогают определить и предотвратить ранние осложнения. Есть некоторые заболевания, по которым мигрантки и беженки имеют более высокий уровень, такие как гестационный диабет, преэклампсия и более высокий уровень мертворождаемости. Если есть какие-то осложнения при беременности, то чем раньше будет выявлено это состояние или риск этого состояния, тем раньше вы сможете принять профилактические меры самостоятельно, или врач сможет оказать действительно хорошую поддержку для более поздней беременности и родов, чтобы предотвратить проблемы не только во время беременности, но и на стадии родов. Аманда Генри, доцент кафедры акушерства и гинекологии в Университете Нового Южного Уэльса и акушерка в St. George Public Hospital и Royal Hospital for Women в Сиднее. По ее словам, в идеале первый осмотр при беременности, который представляет собой консультацию с врачом общей практики, GP, должен проводиться в течение первых 10 недель беременности и определенно не позднее 14 недели. Тесты, которые мы делаем, рутинные тесты во время беременности, делятся на три основные категории. Есть что-то вроде УЗИ, есть своего рода тесты крови и мочи, а затем есть другие тесты, такие как скрининг шейки матки, проверка артериального давления и проверка психического здоровья. Профессор Генри говорит, что первый прием – это консультация с врачом общей практики, GP. When a woman first finds out she's pregnant, most often I think she'll go to her GP to get that. Когда женщина впервые узнает, что беременна, чаще всего она идет к своему врачу, чтобы получить подтверждение. И врач обычно делает первоначальную оценку, включая проверку артериального давления женщины и наличие у нее каких-либо заболеваний, которые могут повлиять на беременность. И затем врач обычно отправляет женщину на анализы крови и мочи. После этого с женщиной обсуждают варианты государственного и частного ухода. Что касается ультразвука, профессор Генри говорит, что единственное УЗИ, которое австралийские рекомендации по уходу при беременности рекомендуют делать каждой женщине, это УЗИ на сроки от 18 до 20 недель. Тем не менее, многие женщины также проходят скрининги на срок беременности – dating scan. Самое раннее сканирование – это dating scan. Что на самом деле оно проверяет, это если, например, беременность не прогрессирует, если, к сожалению, это выкидыш, но он просто еще не начался. Еще одна важная вещь, которую вы можете обнаружить при раннем сканировании, это находится ли плод в нужном месте, внутри матки или нет. Такое состояние называют внематочной беременностью. Следующий скан – это скрининг первого триместра в 11-13 недель. Общая цель этого ультразвука заключается в выявлении потенциальных хромосомных проблем, в частности синдрома Дауна, а также в раннем изучении основных структур ребенка, таких как очень раннее развитие мозга, почек, очень раннее развитие сердца. Это первый взгляд на многие вещи, которые будут рассмотрены более подробно на УЗИ на сроки от 18 до 20 недель. На этом сроке проводится морфологическое сканирование. Это ультразвуковое сканирование, которое исследует множество различных областей внутри и вокруг ребенка. Затем сканирование в 18-20 недель, которое всем рекомендуется пройти с точки зрения проверки любых серьезных явных физических проблем с ребенком и проверки того, что плацента не мешает и не вызовет проблем, когда дело дойдет до родов. Часто длина шейки матки также проверяется на этом сканировании в 18-20 недель. Профессор Генри говорит, что в целом от 50 до 65% всех структурных аномалий у ребенка будут обнаружены при сканировании в 20 недель. Есть некоторые вещи, которые мы замечаем почти в 100% случаев. Например, расщепление позвоночника и некоторые серьезные проблемы с почками. Но некоторые другие проблемы, такие как более мелкие проблемы с сердцем, могут пропустить. Различные проблемы со скелетом могут быть упущены. Со скелетом ребенка может фактически не проявляться до более поздних сроков беременности. Она говорит, что нет ни одного теста или даже комбинации тестов, которые могли бы со 100% гарантией определить, что ребенок будет здоров. Однако хороший дородовой уход может помочь выявить и предотвратить ранние осложнения и в некоторых случаях даже мертворождение, говорит доктор Мертоло. Существует определенный процент мертворождений, которые можно предотвратить с помощью очень простых вещей, которые могут сделать мамы, которые врачи могут сделать на ранней стадии. И очень-очень важно поднять эти вопросы во время беременности. Женщины, которые не говорят по-английски, могут попросить об услугах переводчика на время дородового ухода.
That's not often understood. And it's also difficult because sometimes...
Это не всегда понимают, и это также сложно, потому что иногда женщина записалась на прием, и практикующему врачу трудно вызвать переводчика на этот прием. А с дородовым наблюдением не очень хорошо откладывать. Поэтому я думаю, что разговор с человеком, обеспечивающим дородовой уход, о важной потребности в переводчике, может помочь забронировать этого переводчика на ранней стадии. Подготовлена по материалам Чары Пиззана для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо, Ирина, и к другим темам. В этом году в Австралии все же пройдет кинофестиваль «Русское возрождение», кинофестиваль русских фильмов. И проводить его или не проводить, как признаются организаторы, долго решали. Решение было непростым. Мы пообщаемся сразу после короткой паузы с бессменным директором и создателем кинофестиваля Николаем Максимовым. Простите, не переключайтесь. Со мной сегодня в студии основатель и бессменный директор кинофестиваля «Русское возрождение» Николай Максимов. Здравствуйте, Николай.
Светлана, доброе утро.
Николай, я, конечно... Восхищаюсь вашей смелостью, что сейчас вы решились все-таки провести кинофестиваль. Вы, получается, его не останавливали даже во время ковида, правильно?
Да, мы как бы его не останавливали. Можно сказать, вот в 2020 году, когда мы почувствовали первые как бы ограничения, связанные с ковидом, то мы устроили короткий кинофестиваль, вот, мини-фестиваль. И в прошлом году, в 2021, и в этом году, в 2022, уже по другим причинам нам все-таки приходится его немного укоротить и провести вот мини-фестиваль.
Были какие-то сомнения вообще проводить, не проводить?
Вы имеете в виду в этом году?
В этом году.
Ну, конечно, были сомнения. То, что произошло 24 февраля, вот именно после этой даты, конечно, были сомнения проводить, не проводить. Но мы все-таки решились как бы, ну, собраться командой и провести кинофестиваль, потому что, как я говорю, мы всегда даже думали и во время ковида, что если как-то приостановить фестиваль, да, хотя бы на год там или что, то уже в следующем году будет сложнее опять все это как бы поставить на ноги, вот. И в этом году как бы тянули этот вопрос до последнего, делать фестиваль или не делать. Хочу подчеркнуть, что мы встречались с министром мультикультурализма, да, в здесь, нашем штате, в Новом Южном Уэльсе, и посоветовались с ним, и он как бы тоже нам сказал, что, в принципе, не видит причину, почему не проводить фестиваль.
Ну, на самом деле, об отмене вот культуры, да, мы всегда говорим, что культура, она вроде бы должна быть вне политики. Все равно в Австралии такой глобальной речи не идет, потому что я буквально в прошлом месяце ходила, например, на концерт Metropolitan Orchestra, Чайковского играли. Постановки русские идут все равно в театрах. Но при этом все-таки кино и фильмы, которые вы будете показывать на фестивале, они явно сделаны в России и сделаны, может быть, людьми даже, которые сейчас поддерживают вот эти военные действия. Как вы на это смотрите?
Ну, я смотрю так, что, во-первых, фестиваль независимый, да? Мы, конечно, стараемся держаться... И наша позиция была то, что фестиваль – это вне политики. Тем не менее, когда касается, я считаю, мира и военных действий, да, то тут уже вопрос, я думаю, не политический, а наоборот уже человеческий. Моя позиция, да, всегда была основана на христианстве. То есть вот почему я как бы говорю... Открыто говорю, нет войне. Как бы у меня в голове даже не укладывается, как мы можем поддерживать военные действия вот в такие времена, когда действительно люди умирают с обоих сторон.
Какие фильмы вы в этом году выбирали и чем вы руководствовались?
Ну, значит, в этом году у нас 5 фильмов подобрали. «Капитан Волконогов бежал». Вот, это фильм «Открытие», который будет и в Сиднее, и в Мельбурне. А затем у нас детский фильм «Кощей, похититель невест». А черная комедия «Оторви и выбрось». А романтическая комедия «Хочу замуж». И, можно сказать, такая легкая драма, где затрагиваются темы подростков. Это фильм называется «Страна Саша».
Раньше вам помогали финансово, в том числе Министерство культуры Российской Федерации, правильно? В этом году финансирование как организовано?
Да, то есть Министерство культуры всегда как бы поддерживало кинофестиваль, но уже последние 3 года мы, к сожалению, не получаем поддержку от Министерства культуры. Конечно, последние 2 года это было все связано с ковидом. Вот. А в этом году, как мне сотрудники именно сказали, что Австралия уже считается как бы недружеской страной.
Но остались какие-то, да, все равно финансовые источники, потому что проводить без денег фестиваль, наверное, невозможно.
Не, ну, конечно. И тут я хочу подчеркнуть, что именно правительство нашего штата, Нового Южного Уэльса, выделили нашему фестивалю небольшую сумму. Так что я думаю, это тоже показывает, что если они готовы выделить небольшую сумму на проведение кинофестиваля, то они считают, что сейчас как бы достойное время проводить кинофестиваль.
Николай, после того, как вы его анонсировали на Фейсбуке, началась настоящая уже война в соцсетях. Я видела много постов, причем с разных сторон. Те, кто поддерживает Россию, так называемые прокремлевские наши представители местных комьюнити, они вас обвиняли в том, что вы заявили «нет войне», что вы не поддерживаете военные действия как команда фестиваля. Люди, которые против войны, обвиняют вас в том, что вы используете, там, начиная от того, что логотип «Матрешка», название «Russian Resurrection», которая может быть не очень уместна сейчас. Можете ответить тем и другим на их аргументы?
Я бы ответил так, что мы высказали свою позицию. Наша позиция – это то, что нет войны, да? И военные действия как таковые, я считаю, да, никто не может оправдать. Вот. Я считаю, что именно в этой ситуации Россия сейчас считается агрессором, потому что они вошли или ввели войска на чужую территорию. И в этом плане я считаю, что Россия как бы перешагнула грань. Мне лично обидно, что люди как бы не понимают даже ситуацию и, не имея факты, начинают просто открыто крыть, поливать всякую грязь. Вот. Это действительно обидно. Мы можем называть себя кинофестивалем «Русское возрождение», потому что мы все-таки, во-первых, мы считаем себя русскими, да, вне зависимости, кто сидит в Кремле. Мы же можем считать себя русскими, но не поддерживать правительство.
Да, конечно.
Вот почему мы не собираемся менять название кинофестиваля.
Ну, как и логотип, наверное, тоже.
Вот. Логотип тоже, я считаю, что, в принципе, мы не должны менять, потому что я считаю, что матрешка – это связано с русской культурой, да? И кинофестиваль тоже показывает русскую культуру через искусство, демократическое искусство, именно кино. Вот. То есть мы не должны, в принципе, отказываться от матрешек, от названия кинофестиваля. В том числе мы показываем русские фильмы. Угу. Вот. Да, это есть русский кинофестиваль, потому что мы показываем русские фильмы. В фильмах играют русские актеры, они сняты русскими режиссерами. Вот. Многие, кстати, из режиссеров высказывают тоже свою позицию. И я понимаю, им, конечно, сложнее, живя в России, высказывать свою позицию. Но, тем не менее, многие высказывают свою позицию против войны. Так что вот такая. Еще хочу подчеркнуть, что мне, наверное, тоже было обидно читать критику, которую стали выпускать, да, в соцсетях. Потому что я как бы обратил внимание, что критикуют как бы в основном наши русские.
То есть вы ожидали, может быть, больше даже с украинской, да?
Стороны? Я ожидал действительно больше как бы критики с украинской стороны. То есть как мы смели в такое время, когда идет все-таки война, показывать кинофестиваль. Вот. Но как вы сказали, никто не отменял русскую культуру. Мы ходим, смотрим там симфонические оркестры, театры. Все-таки продолжают устраивать, спектакли ставят. Даже Сиднейский и Мельбурнский кинофестиваль в этом году показывали русские фильмы. Они их не отменили.
Николай, я видела еще возражение по поводу того, что сначала вы выставили один текст, ну не вы, а от вашей страницы, да, был опубликован один текст с тем, что вы не поддерживаете войну и что, по-моему, не будет никого из представителей посольства, российского и консульства. Затем немного он, текст поменялся, и в этом тоже упрекали команду фестиваля. Почему это произошло?
Ну, я объясню действительно, как это было. Текст подготовили... И не все организаторы фестиваля сумели быстро просмотреть текст и его как бы выпустили. Вот. И потом уже, и тут мы как бы открыто понимаем свою ошибку, что первоначальный текст получился немного жестким. Вот. И мы поняли, что его нужно смягчить. Вот. Хочу обратить внимание, что... Люди, например, открыто писали, что мы предатели, да, мы не собираемся приглашать представителей России после того, как они поддерживали кинофестиваль уже много лет. Тут я хочу сказать, что лично я встречался с генеральным консулом еще несколько месяцев назад, вот, и я ему в глаза высказал свою позицию по поводу войны. Я ему открыто сказал, что я не поддерживаю войну, и наша команда фестивальная, она не может, да, поддерживать войну. Мы говорим «нет войне». Вот. И я думаю, что он, в принципе, понял мою позицию и позицию нашей команды. То есть мы можем вести с ним диалог. У нас не сходится мнение по поводу военных действий, но тем не менее мы поддерживаем диалог. И сказать, что мы это как бы сделали как-то за спиной, нет. То есть мы действительно встретились, и до того, как выпустили любую рекламу по поводу кинофестиваля, мы объяснили свою позицию в глаза генеральному консулу. И, как я говорю, я считаю, что он понял нашу позицию.
Да. Вот. Николай, давайте напомним тем, кто вас, может быть, не знает, в том числе люди, которые активно высказывались в социальных сетях, в основном люди часто новой эмиграции. О себе немного в пару слов скажите, что вы в Австралии уже, вы третье поколение, правильно, эмигранта?
Да, третье поколение. Я родился в Австралии, проучился здесь, да, потом даже высшее образование получил. Экспертом политики я себя называть не могу, но тем не менее я имею как бы магистр международных отношений. Душа болит, вот почему, я думаю, сейчас возвращаемся, можно сказать, к нынешней ситуации. Что меня очень расстраивает, и получив вот это образование, да, что почему-то дипломатии сейчас в этом конфликте нет, практически нет дипломатии. И это обидно, потому что, как я говорю, умирают люди с обеих сторон. После того, как правительство объявило даже частичную мобилизацию, да, вы посмотрите, статистика показывает, что приблизительно 200 тысяч молодых мужчин уехало из России. А это их будущее. То есть, если мы уж так подумаем, да, уезжают как бы молодые, да, остаются только старые в России. Наука уезжает, эксперты уезжают. Что останется с Россией после этого конфликта? И чем быстрее мы вернемся к дипломатии, тем быстрее, я считаю, эта ситуация сможет как-то хотя бы восстановиться. Вот.
Николай, ну мы с вами говорим на русском языке, вы прекрасный, у вас русский язык. Я знаю, что вы также русскую школу поддерживаете, много лет этим занимаетесь. Но фестиваль — это ваше главное такое детище?
Ну, да, в принципе, потому что если уж школа для меня еще была как бы с детства, да, то кинофестиваль — это проект, который мы начали 19 лет тому назад. Вот, это уже проект, который я начал вместе с друзьями, вот, с коллегами, которые, в принципе, любили кино, не только русское кино, но кино всего мира. Мы любим смотреть кино, потому что кино – это, в принципе, дает возможность людям после просмотра фильма тут же его обсудить. Многие фильмы заставляют нас думать, вот, в том числе и фильмы, которые в этом году. Фильм «Открытие», да, «Капитан Волконогов бежал», я считаю, заставляет зрителя думать, как человек должен поступать вот в любой ситуации. У него есть совесть, убеждения.
Ну и давайте в завершение. Время, к сожалению, у нас подходит к концу. Для тех, кто все-таки хочет прийти, посмотреть эти фильмы, в каких городах, когда это можно сделать?
Да, значит, как я сказал, мини-фестиваль. Он будет проходить в Сиднее и в Мельбурне только, к сожалению. А в Мельбурне кинофестиваль будет проходить в Cinema Nova. Это в районе Карлтон. А в Сиднее у нас новый кинотеатр, то есть обычно фестиваль проходил в городе, в центре. В этом году кинофестиваль будет в Actors Center Australia, который находится в Leichhardt. Это именно где находится вот этот Italian Forum на Northern Street.
А, да-да-да.
Всего лишь 3 дня, да, выходные, можно сказать, в пятницу 28-го открытие и в Сиднее, и в Мельбурне.
Одновременно, да, у вас?
Все как бы в этом году будет одновременно. В Сиднее в 7 часов вечера, в Мельбурне в 6:30 вечера. И затем 2 фильма в субботу. В субботу, значит, семейный фильм «Кощей. Похититель невест» и черная комедия «Оторви и выбрось». А в воскресенье Два фильма «Страна Саша» и «Хочу замуж».
Николай, спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Все уже буквально последние секунды. До встречи в эфире в четверг на волнах радио СБС.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.